В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Балалайка на пути от народа к авангарду» и театральный фестиваль имени Андрея Толубеева. В одном из недавних выпусков «Российского часа поверх барьеров» я рассказывала о голландском дирижере Марселе Ферхуффе, который возглавляет хор донских казаков. Тогда мы немного поговорили о судьбе народного инструмента в руках профессиональных музыкантов. А сейчас на ту же тему я попытаю Алексея Марчаковского. Его педагогом был Павел Нечипаренко, его инструмент – балалайка, и он, кстати, мой коллега, потому что много лет вел передачи на Всесоюзном радио, Радио России, на Маяке, а еще был музыкальным редактором телепрограмму «Угадай мелодию». Противоречие в том, что академический музыкант играет на народном инструменте, он не видит. Я только напомню, что Ферхуф тогда сказал мне, что в Голландии такого не бывает. Или консерватория, или балалайка.
Музыканты могут быть любители, которые взяли в руки инструменты, поиграли на нем, как получится. Вот, и музыканты могут быть теми, кто получил академическое образование. Вот в данном случае вот это разногласие между словом «народный» и «академический», которые сплетаются вместе в профессиональных музыкантах, оно как раз обеспечивается образованием. Понимаете, то, что мы начинаем учиться в музыкальной школе, в музыкальном училище, заканчиваем консерваторией или, в данном случае, Академию имени Гнесиных, и получаем полноценное музыкальное образование. То есть скрипка ли это, балалайка, фортепиано, мы все получаем одинаковую дозу знаний. Понимаете? И когда мы берем для исполнения музыку народную, то мы уже не играем ее не как придется, не как нам вот захотелось, а мы ее играем все-таки относительно музыкальной культуры. Ну, точнее, не всякое народное искусство является шедевром. Понимаете, мы знаем очень много частушек с плохими словами, да, музыки, которая низкого сорта, музыка, извините, вот даже та же тюремная музыка современная, не старинная, которая там другая, да, вот, она тоже относится к народной музыке, понимаете, но это разные сорта музыки. Вот, поэтому музыкант академического направления, он как раз исполняет таким образом, чтобы это было в стандартах вообще международной музыкальной культуры, и чтобы это, так сказать, было понятно, что это профессионально, это обработка музыкальных произведений, значит, не просто там сыграл темку и все, это вариации какие-то, развитие, что самое главное, и важнейшее из всего это соблюдение музыкальной формы. Когда это не просто вы можете полчаса там играть, что думаю, то и пою, да, как вот, а когда музыкант это приводит в форму соответствующую, которую вам легче воспринимать, вы когда слушаете на концерте, вы говорите, вот да, это здорово. Потому что это все сведено воедино. Культура, форма, развитие музыкального произведения и исполнение.
сами вы пишете для своего инструмента, солирующего с оркестром или с другим инструментом. Значит ли это, что вам хочется быть композитором, или это в значительной части связано с тем, что репертуара современного, написанного относительно недавно для вашего инструмента, не так, в общем-то, и густо?
Я сочиняю музыку как раз академического направления. Это концерты для балалайки с оркестром, два концерта у меня написано, различные пьесы, то есть те, которые сейчас вот используют студенты, они учатся на этой музыке в консерваториях практически по всей России. То есть эта музыка больше для воспитания, может быть, нужна, чтобы они, становление происходило музыканта. Вот. И было связано именно с тем, что нам не хватало музыки, причем не хватало романтической музыки. Есть такой пласт в музыкальной культуре, в музыкальной истории, как романтика. Особый пласт, это вот мы сюда Шопена отнесем, Рахманинова, Шуберта, Шумана и так далее. Для балалайки этого не могло быть, потому что она слишком поздно начала развиваться. Когда Андреев ее начал развивать, это был 19 век практически, понимаете? В то время как все инструменты уже имели многовековую историю. И мы пользуемся переложениями в большей степени. Мне хотелось, чтобы у нас была собственная музыка. Для того, чтобы когда музыкант ее играет, он мог не только там порадовать публику, удивить, но и задуматься о чем-то. Понимаете, то есть вложить в эту музыку еще свои мысли, то есть чтобы ее можно было интерпретировать. Вот она несложная, она простая. Вот этот романтический пласт я как раз стал развивать еще будучи студентом. Вот. И тогда появился первый концерт, цикл пьес для балалайки, прелюдии и так далее. Вот они вошли в репертуар сегодняшних концертных исполнителей именно академического направления.
Понимаю, что для вас этот вопрос, он совершенно смешной, наивный. Но вот, в принципе, если мы обычному человеку скажем балалайка и романтизм, то человеку вообще непонятно, как он будет реагировать. Он, может быть, засмеется, потому что кажется, что балалайка – это такой наивный инструмент.
Очень простой.
Очень простой и очень доверчивый, что у нас есть представление о романтизме. А тут балалайка. Как же это?
Вы знаете, этот инструмент настолько точно может передать именно романтическую эпоху. Понимаете, почему даже переложения, которые вот у нас делаются, они всегда очень успешны. Сам инструмент, понимаете, он таков, что многообразие его тембров и приемов игры, понимаете, мы можем извлекать звуки на этом инструменте там сразу несколькими приемами. Понимаете, не только вот как-то один дринь-дринь, да, вот как это в народе принято. Вот, а есть специфические приемы, вибрации, когда инструмент начинает петь, как бы, понимаете, он располагает как раз к исполнению в большей степени романтической музыки, чем какой-либо другой, ну, еще и старинный, скажем так. Это вот имеется в виду времена Баха и Генделя, щипковые инструменты. Для человека, который попадет однажды в камерный зал, да, или в концертный зал, где услышит эту балалайку, и что было неоднократно, и на гастролях, и на концертах, когда люди не ожидали от инструмента, что он может играть такую музыку. То есть я ездил в свое время, еще когда был Советский Союз, на гастроли, и не только мы играли в залах, а мы играли, например, в общежитиях, в рабочих, в клубах, в общежитиях. И всегда люди были всегда поражены, понимаете, что, оказывается, инструмент может такое играть. Этот инструмент отвечает совершенно всем требованиям музыкальной культуры. Вот. Главное, чтобы он находился в нужных руках.
Инструмент, он на самом деле претерпел значительные изменения с того момента, как он появился. То есть, грубо говоря, мы сейчас все время говорим аутентичные там инструменты. А балалайка менялась?
Еще как. В том-то и дело, что сначала были жильные струны, и было не столько много ладов. Вот, ну, для всех, скажи, лады такие вот поперек такие стоят же металлические палочки, благодаря которым меняется высота звука. И он, конечно, не обладал совершенно такой мощностью, понимаете. То есть это был, ну, вот, ну, на уровне совсем уже так, прямо утилитарного инструмента, скажем. И когда пришел Василий Васильевич Андреев, когда он услышал этот инструмент и понял, что его можно развить, И когда он пригласил мастера Налимова, с которым он начал, а это краснодеревщик был, он совершенно к музыке не имел отношения, и вот Андреев стал делать расчеты, высчитывать и Налимову говорить, как сделать. И вот там не сама даже конструкция, а ее усовершенствование было очень заметным, потому что новые лады появились, увеличился гриф, заменили струны жильных на нейлоновые, вот на гитарные струны, мы же играем сейчас на гитарных струнах. Инструмент совершенно получил другое звучание, он стал мощнее, он стал концертнее. И вот сегодня мастера тоже продолжают эту работу, они ищут мощность, потому что, к сожалению, время диктует другие динамические условия. Мы привыкли к шуму города. Вы заметили, что мы слушаем все громче и громче музыку, и залы стали большими.
Не используете подзвучивающие никакие средства?
Вы знаете, нет, здесь, если зал акустический, если он хорошо сделан акустически, зал Гнесинской академии, в принципе, он совершенно не требует подзвучки. Но если, конечно, зал не очень, так сказать, акустически совершенен, то мы играем с микрофоном. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить какой-то зал совершенно потрясающий. Это был в Германии такой зал. Понимаете, вот у них, кстати, культура, поскольку концертная давно развивается, исполнительство, у них и строительство было продумано. Залы большие, тебе кажется, тебя никто не услышит, ты начинаешь играть, а весь звук вот прямо как на ладони.
Иногда складывается впечатление, если чуть-чуть вернуться к народной музыке, что, допустим, все, что связано с фольклором русским, это гораздо более интересно иностранцам, чем россиянам. И, исходя из этой логики, в общем, получается, что, может быть, здесь люди предпочитают, допустим, тот же романтический или какой-то другой классический репертуар. А, например, за границей выгоднее играть именно народно. Или это не так?
Это не так. Это совершенно не так. Дело в том, что их действительно будет привлекать наш фольклор. Почему? Ну, во-первых, богатство русской музыки, оно просто, ну, вне сомнения всякого, да. Песни всегда любили и будут, видимо, любить за рубежом, потому что они отвечают тем же романтическим, кстати говоря, настроением. Но они прекрасно слушают классическую музыку, и мы вот, когда ездим на гастроли, мы всегда играем классическую музыку. Это всегда имеет большой успех, потому что сегодня исполнение на этом инструменте, оно не экзотическое, а оно настоящее. И вы знаете, вот был даже случай, когда Португалия, вот я работал в ансамбле, и Португалия попросила нас привезти программу двухчасовую из оригинальной музыки, для этого инструмента написано, и переложение. То есть можно было играть переложение классики и оригинальную музыку, не народная музыка. Вот такой был проект. И этот концерт прошел просто с ошеломляющим успехом. Потому что это новые тембры, понимаете? И произведения, которые сегодня, а у нас великолепные музыканты сегодня, и молодые, и те, кто постарше, это умение действительно исполнить произведение так, что, в общем-то, иногда, знаете, скрипачи пианисты позавидуют. Есть такая исполнительница Тамара Ильинична Вольская, дамриска. Вот, многие педагоги-скрипачи, когда она жила у нас, заставляли студентов сходить на ее концерты, чтобы послушать, как она играет. Запад совершенно не обязательно требует от нас фольклора. Это мы виноваты в том, что мы больше предлагали лубок. Очень много лубочного предлагали. И был период, когда от этого устали, нас перестали приглашать. Был такой период, вот как раз 90-е годы, вот эти вот. То есть не было заказов на народный ансамбль. Потом, когда мы начали, действительно уже начали наши солисты ездить, и оркестры стали возить музыку не только народную, не только псевдонародную, вот, но и переложение классики, и оригинальные произведения, там это все совершенно с большим успехом стало проходить.
Репертуар большой, я имею в виду не то, что было прежде, а вот то, что написано, ну, я не знаю, ну, за последние 50, условно говоря, лет.
Вы знаете, сейчас просто вот каким-то пышным цветом это расцвело, я даже не знаю почему, а может быть и знаю, потому что у нас есть такой балладчик Андрей Горбачев, который тоже очень много делает для того, чтобы композиторы начали писать. Вот, и сейчас пишут очень много, я не буду сейчас там имена перечислять, но вот, допустим, один есть такой композитор Бронер, это очень серьезный композитор, симфонический. Ленинский, он написал вот как раз по просьбе Андрея, как бы он его вовлек в эту историю. Потому что очень тяжело, на самом деле, человек, который пишет для скрипки и для симфонического оркестра, вдруг он начнет писать для балалайки. Тяжело его привлечь к этому. Вот Андрею удалось, написаны шикарные произведения для балалайки с альтовой домрой и с оркестром. Вот эти какие-то 5 там лет, в эти годы особенно интенсивно пишут композиторы для балалайки. Я думаю, что, вы знаете, композиторам тоже нужны новые тембры. Это совершенный закон, потому что композитор всегда ищет новые тембры, ему нужны звуки. И поскольку вот как раз балалайка поднялась на уровень, когда с ней можно разговаривать с точки зрения серьезной музыки, композиторы стали с ней разговаривать, с этим инструментом общаться.
Саша, но эта серьезная музыка, она еще доступна обыкновенному человеку?
Там разная есть музыка.
Авангард, я имею в виду балалаечный, еще его эра не наступил.
Есть уже и авангард у нас есть балалаечный, и все, что было, так сказать, с точки зрения такой очень серьезной музыки, как додекафонная система, там Шонберга, да, все сегодня уже используется, все играется. Вся палитра музыкальных языков, которые существовали от начала и до сегодняшнего дня, сегодня все совершенно используются, понимаете? Поэтому есть, конечно, музыка, которая доступны, которые люди с удовольствием послушают и все, вот, но есть музыка для, так сказать, очень больших ценителей, очень больших профессионалов, вот, которые, я не знаю, может быть, иногда сами не понимают, что там играется, понимаете, вот, но такая музыка тоже у нас есть. И что сейчас очень важно, вот, кстати говоря, я считаю, что положительный момент, что балалайка начала входить и в так называемую, не очень хорошим словом, поп-культуру, когда мы уже играем с электронными инструментами. То есть жанр легкой музыки, вы понимаете, он везде во всем мире существует, но не пошлый, я имею в виду, а настоящие эстрадные музыки. Народные инструменты интегрируются туда и вполне успешно. Ведь в конце концов мы же знаем, что и гитара есть в каких-то таких эстрадных и джазовых исполнениях. И я считаю, что и балалайка тоже вполне может занять место и в эстрадной вот этой нише. Но я считаю, что это нужно делать сегодня, потому что мы существуем для людей, понимаете? Я вот всегда говорю, что в свое время мы балалайку отобрали у народа, сделали ее академической и забыли ее вернуть. Понимаете, хотелось бы все-таки народу тоже отдать его инструмент, чтобы он его слушал, слушал те произведения, которые его устраивают, но не потакая, так сказать, дурновкусию.
Алексей Марчаковский в автобиографии пишет, что на балалайке совсем не хотел учиться играть и даже плакал, скандалил с родителями. Ему нравилось фортепиано. Поэтому я спрашиваю музыканта, много ли молодых людей изъявляет желание нынче учиться игре на балалайке.
Сегодня мы уже бьем тревогу. Это большая проблема, и исходит она от средств массовой информации на самом деле. Почему? Потому что если раньше были программы по телевидению, и люди видели наших артистов, и тогда они могли отдавать своего ребенка, понимаете, зная, что он может тоже достичь каких-то высот, то сегодня это совершенно отсутствует. И люди уже, знаете, вот задумываются, то есть стоит ли связываться там с музыкальной школой, если это все равно никуда...
У нас есть фабрика звезд.
Если у нас есть фабрика звезд. Это большая проблема, потому что я считаю, что, конечно, и радио, и телевидение должны иметь программы, которые на виду, на тех каналах, когда это люди могут услышать. Наверное, может быть, когда-то вот наступит время, сейчас отдохнут, может быть, потому что действительно, в общем, много этого было в свое время, такое насаждение было, да, мы это помним. Может быть, когда-то это возродится, понимаете, в разумных пределах, чтобы люди это могли увидеть по телевизору. Но, тем не менее, и нельзя говорить, что мы совсем уже прямо умираем. То есть учатся дети, приезжают студенты. В Москве, я знаю, в прошлом году, что ли, 4 студентов пришлось отправлять в другие города. То есть был такой наплыв, что они не могли. Они хорошие ребята были, но их пришлось отправить в другие консерватории, к другим педагогам. Проблема наша общая в том состоит, чтобы все-таки в разумных пределах, да, без оголтелости, но дать людям знания о своей национальной культуре и знания о том, как можно играть на своих национальных инструментах, каких вершин можно достигать.
Я прочитала вашу очень симпатичную и очень иронично написанную автобиографию. Вы там пишете, что вы плакали, когда вам пришлось перейти с фортепиано, ну, то есть не дойдя до фортепиано.
Мне так хотелось играть на фортепиано, я вам клянусь, что когда мне предложили балалайку, я даже не понял, что это такое. Я был очень опечален. Я просто не хотел, вот руками и ногами упирался, пока я не услышал этот инструмент. Мой будущий педагог пригласил меня в класс, показал несколько приемов игры, и как звучит инструмент, я тоже сказал, я остаюсь.
И просто себе, когда я читала, я себе представила, что действительно маленький малыш намечтал себе вот это большое, черное, полированное, вот так крышка открывается, да, все изогнуто, какие-то ножки, колесики, струны там, то есть вообще все. А тут ему дают какую-то маленькую треугольную штучку.
Что с ней делать? Что она может? Что этот инструмент может сыграть? Вот это действительно было такое в моей жизни.
О народной музыке мы разговаривали с Алексеем Марчаковским, и в его исполнении вы слышали его пьесу на тему вальса Арчибальда Джойса для балалайки с оркестром и версию «Коробейников». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге